Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на 72-м Берлинском кинофестивале, который, несомненно, войдет в историю. Мероприятие такого размаха отважно решили провести не онлайн, как в прошлом году, а по допандемической схеме. И это в тот самый момент, когда омикрон бушует в Германии. В феврале здесь регистрировали до 200 тысяч позитивных тестов в день. Все вечеринки Берлинале отменили, кинорынок стал виртуальным, а каждый день аккредитованным, даже получившим бустерную прививку, приходилось сдавать тест. Число гостей, проваливших антигенный экзамен, известно – 128 человек за 7 дней. А Изабель Юпер из-за позитивного теста не смогла лично получить почетного золотого медведя и выступала на церемонии по видеосвязи. Посочувствуем завсегдатаям Берлинале, которые не смогли приехать. Программа была впечатляющей, хотя, возможно, восторг усилен бустером труднодоступности. Чтобы добраться до кинозала, приходилось преодолевать немало препятствий, и порой я чувствовал себя персонажем нового Джалло Дарио Ардженто «Черные очки». Слепая проститутка убегает от маньяка-собаковода, пытается перебраться через ручей, наступает в гнездо змей, и они оплетают ее в темной воде.
Era salita in camera di un nostro cliente.
Prima di lei ci sono state tre vittime. Tutte prostitute. Che cosa si ricorda?
Жюри главного конкурса под председательством Найта Шьямалана наградило «Золотым медведем» фильм каталонского режиссера Карлы Симон «Алькарас». Семью, зарабатывавшую на жизнь сбором персиков в этой деревне в провинции Льейда, вынуждают покинуть землю, которую она возделывала в течение 60-летий по бессрочному устному соглашению. После смерти землевладельца деревья решено вырубить, а на их место поставить солнечные батареи. В фильме снимались непрофессиональные актеры. Сельское хозяйство является темой фильма и было основной причиной, по которой я решила его снять. Мои дяди выращивают персики в Алькарасе, и они, как и многие другие люди, попали в тяжелую ситуацию, потому что в наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. Я хотела бы, чтобы люди об этом знали, объясняет Карло Симон. Решение жюри многих раздосадовали, потому что ни одной награды не получили фильмы знаменитых европейских режиссеров. Даже работу 90-летнего классика Паоло Тавиани жюри проигнорировало. В прошлом году «Золотого медведя» получил фильм «Раду Жуде», который в России не получил прокатного удостоверения. Ханжи из Министерства культуры сочли его непристойным. Возможно, кого-то шокирует и фильм «Дени Коте» «Такое лето». Три героини-нимфы пробрались в него из мужских эротических фантазий, которые с такой легкостью конкретизирует порноиндустрия. Шибари, букаки, инцест их не смущают. Порой кажется, что они прошли обучение у рассказчиц Бандерш из 120 дней Содома. 26 дней неисправимые нимфоманки проводят на своего рода каникулах под наблюдением, но излечиться не могут и не желают. Напротив, скованный условностями персонал маленького санатория, в который их определили, втайне завидует сексуальной свободе. Берлинская актриса Анна Раттеполле 2 года учила язык маркиза де Сада, чтобы сыграть психолога. Фильм, посвященный не только женской сексуальности, но и человеческой сути вообще, формулировка «Дени Коте», производит двойственное впечатление, если рассматривать его в контексте новой этики. Он может и понравиться феминисткам, и вызвать у них отторжение. Все зависит от настроения.
Comme c'était celle qui l'avait cherché, là, c'était elle la prédateur. Elle était wild. Libre.
В 1969 году Ханс-Юрген Зиберберг в фильме «Скоробея» дал слово необычному герою, сумасбродному немцу, который путешествует по Сардинии и пытается заполучить в свою собственность как можно больше земли. Таков и Ричи Браво, персонаж фильма Ульриха Зайдля «Римини», австрийский певец и по совместительству жиголо, развлекающий пожилых туристок, которые легко влюбляются в него и готовы платить ему деньги. Он приобрел виллу в Римине, городе пляжной мечты, грустно выглядящем зимой. Его отец, последняя роль Ганса Михаэля Реберга, доживает свой век в австрийском доме престарелых, а дочь обитает в трейлере с бородатым бойфрендом и другими беженцами из мусульманских стран. Семейная драма превращается в параболу о трех поколениях австрийцев и немцев заодно, и об их отношениях с внешним миром. Нацисты хотели завоевать Европу, разбогатевшие бумеры прибегли к тихой экономической оккупации, а их дети-бедняки живут в мире без границ и требуют свою долю собственности. «Римини» – первая часть дилогии, во втором фильме Ульрих Зайдль расскажет о судьбе брата Ричи Браво. «Золотого медведя» за лучшую короткометражку получил фильм Анастасии Вебер «Трэп». Это ее дипломная работа в Санкт-Петербургской школе нового кино. «Трэп» – образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. «Трэп» – это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой-то причине жив, говорит Анастасия Вебер.
«Трэп, держим, раз, два, три, четыре, 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 быстрее, 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 не проваливаемся, задержите, руки работают».
Премьера дебютной картины Александра Золотухина о слепом солдате «Мальчик русский» состоялась в Берлине в 2019 году. «У меня отец военный летчик. Я хотел тоже стать летчиком, но по здоровью не прошел», рассказывал тогда режиссер в интервью «Радио Свобода». Близнецы Дмитрий и Андрей Березины, герои его новой картины «Брат во всем», курсанты летного училища на юге России. Они одинаковые и в то же время разные, и разделить их никому не под силу. Связанные проводами наушников, словно общей кровеносной системой, они пытаются дозвониться до своей матери, но она их символически не слышит. Что уж говорить о девушке Андрея, которая благоразумно улетучивается, когда осознает размах братской любви. Александр Золотухин учился у Александра Сокурова, размышлявшего о семейных узах в дилогии «Мать и сын» и «Отец и сын». Зритель найдет в его фильме о неразлучных братьях-курсантах отсылки к работам Александра Дейнеке, Георгия Гурьянова и других художников, воспевавших мужественность и спортивно-тоталитарные тела.
«Много отвлекайтесь друг на друга.
Что ты ходишь за мной? Дай мне самому попасть.
Добирает, добирает!
Не бойся, летчик.
Пожалуйста, не списывайте».
Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Михаил Бородин. Премьера его фильма «Продукты-24» прошла на Берлинале в программе «Панорама». Круглосуточный продуктовый магазин в московском спальном районе. Покупатели ничего не знают о жизни работающих там мигрантов из Центральной Азии и не подозревают, что творится в помещениях, в которые запрещен вход посторонним. А там унижают, бьют и насилуют. В 2012 году группа гражданских активистов освободила 11 граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана из подсобки такого магазина в московском районе Гальянова. Выяснилось, что они более 10 лет находились в рабстве и не могли добровольно покинуть место работы. Несмотря на огласку, магазин работает до сих пор, его владельцы не были наказаны. Активистский фильм Михаила Бородина демонстрирует позорные стороны постсоветского капитализма, оставаясь при этом восточной сказкой.
«У меня нет своих детей. Вы мои дети. Я вас всех люблю.
Михаил, я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что существует стена между москвичами, условно говоря, и мигрантами-гастарбайтерами. И москвичи, значительная их часть, не желают ничего знать о миллионах людей, которые приезжают из Средней Азии, из других стран и работают на вот этих низкооплачиваемых должностях. Как вы заглянули по ту сторону этой стены или, может быть, оказались там с самого начала? Вот я знаю, что вы родились в Узбекистане, да?
Да, я бы не сказал, что это стена. Это скорее такая занавеска, как в магазине. То есть нет такого четкого разделения. Мы москвичи, а мы приезжие. По факту вообще все приезжие. В каждой стране мира, мне кажется, есть люди, которые приехали чуть раньше, так скажем, и которые приехали совсем недавно. И это где-то чувствуется контрастней, где-то меньше. Возможно, да, вы правы, в Москве это чувствуется более контрастно, но в последнее время, мне кажется, на всех вот этих сервисных работах мы видим мигрантов. Я, собственно, никуда не заглядывал, потому что я приехал из Узбекистана, мне было 22 года. Вот, довольно был взрослым человеком, поэтому я столкнулся, ну, с какими-то в очень какой-то легкой форме, но все же, ну, плюс при том, что я выгляжу как более русский, так скажем.
Ну, вот это гальяновская история, да, мы знаем про один магазин, но, насколько я понимаю, это ведь не вот этот остров, да, который у вас, как у Свифта, возникает, да, это Лапуту, а на самом деле это целая армия таких людей, я знаю, что вот на овощебазах в Подмосковье такие же условия, да, это не какой-то отдельный выдающийся из ряда вон выходящий случай, это, в общем, практика и система, которая работает десятилетиями, так?
Ну да, этот случай просто резонансный, потому что подключились правозащитники, подключились журналисты, и вообще история довольно дикая, поэтому она, мне кажется, резонирует в умах людей, но да, вы правы, абсолютно везде практически можно встретить вот это вот бесправное положение людей, которые работают, им не платят, или обещают заплатить, потом просто выгоняют. Ну, то есть это довольно, да, распространенное явление, к сожалению.
Ну, здесь что-то произошло действительно изрядно вот выходящее. Например, вот эти вот изнасилования или фактически пытки и так далее. Действительно, это целая какая-то мафия, которая управляет этим районом, и она безнаказанна, да, вот не районом, а вот этими вот магазинами в этом районе, да. Расскажите, пожалуйста, как вы с ней столкнулись и видели ли вы этих людей, они же до сих пор там, да, видели ли их воочию и пытались ли с ними как-то коммуницировать?
По поводу мафии я не знаю, но, как показывает практика, это явно какой-то давний незаконный бизнес. Другой вопрос, что с ним ничего не происходит все эти годы. И это вопрос уже каким-то правоохранительным органам, почему это вот в таком положении находится. Я был в магазине не раз, видел этих людей, но разобраться, кто есть кто, там очень сложно. Лично ни с кем не говорил. Ну, то есть это, ну, сложная позиция, потому что ты приходишь в этот магазин, и, ну, и что ты сделаешь? Вот недавно я видел видео, журналисты ходили в этот магазин, и произошло один в один то же самое, что и 10 лет назад их просто прогнали, все те же самые люди, кто-то повзрослел, кто-то постарел, чуть ли не избили и так дальше. Вот. Можно пойти туда и с камерой или с каким-то своим порывом и тоже получить, мне кажется.
Но это семейный какой-то бизнес, да?
Ну, я так понимаю, что да.
Я бы не хотел, чтобы у наших слушателей возникло такое впечатление, что это абсолютно такой публицистический документальный фильм. Это совсем не так. Это сложное художественное произведение. Я думаю, что вашим учителем в определенном смысле был Вон Карвай, да? Вы на него ориентировались.
Можно сказать, не только Вон Карвай, а в целом азиатское кино, на которое мы смотрели, потому что с художником Владиславом Агаем и с операторкой Катей Смолиной и с другими соавторами мы приняли решение, что эта история не должна быть какой-то серией или так в стиле постдок, так называемом, потому что тогда это получится такой бесконечное аттракционное насилие, которое очень близко к зрителю. Это очень трудно вообще смотреть, снимать и, собственно, переживать. И нам, как авторам, и зрителям, которые с этим сталкиваются или столкнутся. Поэтому мы решили уйти более в условный изобразительный ряд и добавить некой сказочности, что ли, или немножко такой дистанции. Но что интересно, что этот цвет и свет, он постепенно за последние 20 лет пришел и в Россию, и в Узбекистан. Всем стали доступны китайские LED-панели, и они нас теперь окружают. Поэтому скорее Вон Карвай пришел в нашу жизнь, чем мы пришли к нему.
Ну, там можно и цитату из Бунюэля найти. У него петух был, у вас эти гуси идут. Да, там такой вот онирический, сновидческий вот этот мотив, который как бы сопровождает главную героиню. Расскажите, пожалуйста, о ее судьбе. Она основана на какой-то конкретной истории или она полностью придумана, история Мухаббатов?
Она основана на нескольких историях женщин, которых освободили вот тогда, в 2012 году. Я говорил с ними, и их истории, плюс те истории, которые я почитал в вопросах юристов. И это художественное переосмысление, скорее, этих реальных событий, потому что их настолько много, этих линий человеческих судеб, и они все переплетены, и они множатся примерно там на несколько сезонов какого-нибудь сериала. Поэтому нужно было их сжать и уложить в образ одной героини, вот в нашем случае это Мухаббат. Мне кажется, что актриса Зухара очень точно как-то собрала вот эти образы.
Вы снимали значительную часть фильма в Узбекистане. Это непростая страна, несмотря на то, что там сейчас некоторая либерализация происходит. Но все равно вот эта вот тема хлопковых полей и так далее, это такая очень болезненная в течение многих десятилетий тема, потому что там тоже ведь рабство фактически, да? Сложно было вообще? И почему вы решили отправить ее туда, а не оставить всю историю в Москве? В общем-то, можно было и так решить ситуацию.
Да, можно было так решить, но не хотелось показывать эту историю ретроспективно и односложно, что вот рабы в магазине и, собственно, как им трудно живется. Мне хотелось команде исследовать корни, исследовать то, как и почему люди решают уехать, по каким причинам, какие мотивы. Не то чтобы мы нашли какие-то ответы, но мы попытались задать эти вопросы. И то, что касается хлопка, накануне того, как мы начали делать вот эту художественную историю, мы с моим соавтором Тимуром Карповым сняли документальный фильм «Cotton 100%». Это про как раз сбор хлопка, про принудительный труд, то, как это происходит в течение 3 месяцев каждый год. И наши две героини, одна правозащитница, другая фермерка, и они пытаются в этом как-то жить, существовать и находить какую-то справедливость где-то. И, собственно, вот эта вот фактура хлопковая и тема принудительного труда, они вот как-то сошлись и продолжили, мне кажется, вот эту вот глобальную тему современного рабства.
Ну, фактически, что ее гонят туда? Дикий капитализм, да? Нищета, которая, в общем, можно сказать, что ваш фильм антикапиталистический. Она так это, может, примитивизирую, если точно, но это да. Потому что, в общем, это такой капитализм из Диккенса, вот эти дети, которые отправляли там в вагонетки, так сказать, на шахтах, вот такой капитализм. Вот, но, возвращаясь к художественной части картины, вот этот вот свет, который вы говорили, там есть такой момент в Узбекистане, когда вот эти вот деревья такие...
Маки,
да-да-да. Вот, расскажите об этой сцене, пожалуйста.
У нас была сцена «Поиск дома». Ну, то есть нужно было героиню вернуть домой. И понятно, что, грубо говоря, это такая ходьба. И нужно было ее провести через некие образы. И там эта сцена начинается с общего плана городка и дальше переходит в частности. Но самое интересное, что это абсолютно документальная локация. Мы ничего туда не принесли, кроме телеги и камеры. Это какой-то человек выкупил вот этот старый ДК, наверное, это был, начал делать ремонт и первым делом поставил перед фасадом эти маки. И мы просто приезжали мимо и обнаружили их стоящими, ну, посреди пустыря буквально, на фоне вот этого разрушенного здания. И поняли, что вот он наш переход. Вообще весь Узбекистан, он документальный. Понятно, что камера у нас условная и довольно отстраненная, но все, что внутри, это вот как есть. Мы ничего не добавляли, скорее убирали.
А хлопковое поле?
Тоже реальное хлопковое поле.
С реальными работницами или это уже актриса?
Так получилось, что из-за ковида и из-за того, что нам не давали разрешения 3 месяца на съемки, потому что их не устраивал какой-то цензурный комитет, не пропускал сценарий. Но продюсеры как-то добились этого разрешения, нам дали 11 съемочных дней. Но вот из-за этого мы вошли в съемки в самый конец сезона, когда собирают третий сбор. Но это сыграло на руку, потому что это последний сбор, и он очень активный. То есть надо все добрать, пока вот не наступили супер холода. И поля в начале сезона зеленые. Зеленые с белыми вкраплениями, но за листьями их особо не видно. А к концу они становятся коричневыми, и этот хлопок на этом фоне, ну, начинает контрастировать. И мы сначала сокрушались, что не можем снять начало сезона или середину, но когда вот увидели, как это работает с поздней осенью, это было вот то, что нужно. Но да, часть была массовка, часть была реальные сборщицы. И, ну, это местные, это их не заставили, это местные женщины, которые собирают хлопок. И в какой-то момент мы договорились с бригадиркой сборщиц, чтобы они были массовкой. Вот, они заработали, поснимались, пособирали хлопок. В общем, это как-то сошлось. И вот какой-то произошел, не знаю, симбиоз, что ли, можно так сказать.
Я знаю, что одна из ваших актрис, но я не знаю, кто, действительно была в этом магазине, в «Гальяновской рабыне». Как вы договорились с ней о съемках?
Мы не договаривались с ней о съемках. Она сказала: «Миша, давай я буду сниматься». Я сказал: «Конечно, давай». Это Бакия Касымова. Она, собственно, ее мать приехала за ней тогда, в 2017 году. И при помощи вот альтернативы вытащили всех этих людей. И мы с ней встретились, когда я начинал работать над сценарием. И вот с тех пор мы дружим и постоянно на связи. В общем, она сама, ну, она очень активна, она продолжает борьбу. Она одна из тех, кто подали в ЕСПЧ жалобу. И ее какой-то внутренний, я не знаю, огонь, наверное, вот, он, ну, как-то дал какой-то еще заряд нашей истории. Она сказала: давай я снимусь, я ей предложил небольшую роль вот новенькой, которая приезжает в магазин.
«Альтернатива» – та организация, которая их в 2012 году освободила, да?
Да.
Это движение против рабства.
Да, да.
Ага. Расскажите о ней, пожалуйста, и как вы сотрудничаете с ними.
Мы не, особо не сотрудничаем, потому что у нас разный род деятельности, но «Альтернатива» Олег Мельников, ее основатель и активный участник, он занимается тем, что вытаскивает людей из рабства. Ну, то есть, больше ничего об этом не рассказать, потому что по факту он приезжает, откуда поступает сигнал, и старается при помощи полиции и своих сил просто вытащить людей с заводов, я не знаю, с тех же овощебаз и откуда угодно, из сексуального рабства. И по факту он, не знаю, можно ли это говорить, берет на себя часть ту, которую должна выполнять полиция. Ну вот они как-то в сотрудничестве это делают, насколько я понимаю. Ну, когда я тоже вот работал на самом начальном этапе, мы с ним встречались, говорили, как это произошло. Он, собственно, и вытаскивал тогда людей, и тоже его образ некий вот вошел в фильм в виде вот Олега.
То есть примерно так и было, как в вашем фильме, вот эта вот процедура освобождения 2012 года.
Есть видео в Ютьюбе, можно его посмотреть. Это не, ну, не какой-то телеканал, это они сами снимали. И там, наверное, 9 или 10 кусочков по там, 3-5 минут и от начала до конца. И мы смотрели их и немножко воспроизвели, понятно, переработав под нашу декорацию.
Мы спорили с коллегами-кинокритиками. Просто я не хочу какие-то спойлеры там допускать, но ясно, что у этих женщин похищают детей. И у всех была версия, зачем это делают. Продают на органы или на усыновление, или что-то в фильме непонятно это. Вроде как бы они и живы, эти дети. А зачем это происходит?
У меня тоже нет на этот вопрос ответа. На этот вопрос нет ответа ни у полицейских, ни у бывших работниц, которые потеряли своих детей. Ну, они не знают, куда они делись. Собственно, в фильме мы, ну, как бы оставляем этот вопрос.
И у вас нет догадок?
Хозяйка говорила вот Бакие, что ее дочь умерла, пропала. Ну, то есть, но хотя бы покажите могилу, где пропала, куда делась, почему. Ну, то есть, нет ответа, куда девались и деваются, может быть, эти дети. Ну, наверное, должно открыть следствие. Я не знаю.
Есть у вас объяснение, почему не возбуждают уголовное дело? Все-таки очень громкая история. Ну, я понимаю, что взятки и все такое, но ну, все-таки это не какая-то коррупция на уровне Кремля. Это все-таки магазин Гальянова. Да? Почему, несмотря на весь этот резонанс, это дело осталось нерасследованным, никто не наказан? И я знаю, что вы говорили в одном из интервью, что вы хотели, чтобы ваш фильм был как бы акцией прямого действия, чтобы это дело сдвинулось с мертвой точки.
Дело не возбуждают в отсутствии состава преступления. Это официальный ответ. И из тех документов, что я видел, этих отказов штук 9 или 10. Собственно, поэтому подана жалоба в ЕСПЧ, она сейчас начала действовать, ее начали рассматривать. Но почему не заводится дело, это вот такой же вопрос, как и про детей. Ответа тоже нет. Возможно, решение ЕСПЧ, наш фильм, какой-то резонанс. Возможно, это, конечно, немножко утопическая такая мысль, но возможно, это что-то сдвинет. Но не факт.
Гостем «Радио Свобода» был Михаил Бородин. Мы говорили о его фильме «Продукты 24». Выпуск программы «Культурный дневник», записанный на Бердинском кинофестивале, подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.